Здравствуйте, уважаемые телезрители. Программа «По святым местам» приехала в Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь. Главная достопримечательность Пермского края и святыни епархии находится недалеко от столицы Прикамья, а также города Кунгура. Еще в 18 веке здесь появились старообрядческие скиты, ну а официальная история святой обители начинается в 1891 году.
До революции в данном районе, он принадлежал городу Оса, в этом Осинском уезде проживало до 200 тысяч старообрядцев. То есть это одно из самых крупных поселений на Урале старообрядцев. И вот идея, захватывающая мысли и сердца православных миссионеров, была именно таковой, чтобы построить обитель, такую обитель, которая бы отвечала бы на все требования именно миссионерского служения, обитель поста и молитвы, такого примерного служения к Богу, именно в самом центре, в сердце раскола.
История Перми неразрывно связана со старообрядчеством. Город начал свое развитие в 1723 году с Игошихинского медиплавильного завода, первыми работниками которого стали старообрядцы, пришедшие на Урал.
На Белой горе никто не селился, хотя место очень живописное, красивое. Здесь никто не начинал свое хозяйство. Здесь просто вот именно была Белая гора.
Так произошло потому, что с давних времен из уст в уста передавалось предание о том, как люди видели над Белой горой сияющий крест от земли до неба. Пришедшие сюда в XIX веке миссионеры были поражены красотой этого места, и здесь они установили крест в память спасения цесаревича Николая Александровича. Весной 1981 года будущий царь совершал свое путешествие на восток, и там на него напал японец. Он замахнулся на цесаревича мечом, целясь в голову, но в этот момент Николай Александрович обернулся, и удар пришелся вскользь. Наследник был ранен, но остался жив.
Началась молитва здесь, на Белой горе, небольшой костяк братьев, первых миссионеров. Чудеса, которые в множестве сопровождались жизнью, служением. И в конечном итоге здесь очень короткий промежуток времени сложилась такая очень большая дружина, которая и на базе которой создался монастырь. Одним из первых насельников стал некий такой Василий Коноплев. Он был целым руководителем одного из старообрядческих течений. Чудо Божие привело его сюда, на Белую гору. Он пожелал здесь не только принять, сказать, свое покаяние, приняв православие, но еще и пожелал стать иноком. В дальнейшем братья избрали его игуменом монастыря, и мы его знаем уже как преподобный мученик Варлаам, архимандрит белогорский.
В 1913 году пермский священник Иаков Шестаков писал о батюшке: «Отец Варлаам – руководитель совести. Это лицо, которому поручают себя люди, миряне, точно так же, как монахи, ищущие спасение и сознающие свою немощь. Кроме того, к отцу Варлааму, как вдохновенному руководителю, обращаются верующие в трудном положении, в скорбях, в часы, когда не знают, что делать, и просят по вере указания. Отец Варлаам отличается особой опытностью, аскетизмом, крепостью духа и детским незлобием. Великие таинства совершались в его тесной келье. Здесь возрождалась жизнь, утихали скорби и текли слезы умиления и радости». В 1917 году в обители состоялось освящение Крестовоздвиженского собора. Нашей съемочной группе повезло увидеть величественный храм лишь наполовину. Такой он высокий и такой обильный снегопад с ветром поднялся в тот день.
Кстати, о ветрах. Они здесь дуют практически постоянно, поэтому паломникам, приезжающим на Белую гору, нужно одеваться теплее. Но в истории известен один факт. Современники говорят, что накануне освящения главного храма обители сюда приехало очень много людей. Все они не вместились в храм, поэтому молились рядом с церковью. И вот во время молитвы ветер затих, и свечи в их руках не гасли.
Более 400 монахов в постриге и более 1000 послушнические братья основной состав которых большую часть составляли бывшие старообрядцы. Это стало местом, можно сказать, такого душевного покоя, исцеления духовного, действительно обитель труда и молитвы.
27 лет монастырь на Белой горе нес свое служение. Но революционные настроения 20 века дошли и до Перми.
Июля 1918 года трагические события докатились и до Белой горы. Арестовали архимандрита Варлаама. Позже он был зверски замучен большевиками, его тело сбросили в Каму. После этого расправы над монахами Белогорского монастыря продолжились.
Монастырь дважды подвергался разорению. В первый раз после января 1919-го Белая гора была освобождена от большевиков. Но в том же году, 18 июня, большевики вновь захватили Пермь, а вскоре и всю губернию.
И уже в 22-23 году здесь сделали приют для инвалидов, психиатрическую лечебницу. Ну, одним словом, просто здесь уже обычная светская жизнь, мирская была.
С 1941 года на Белой горе располагался реабилитационный центр для раненых и инвалидов Великой Отечественной войны. Осенью 1980-го во время сильного пожара сгорели почти все купола Крестовоздвиженского собора.
Прошло 100 лет. Мы позапрошлом году отметили столетие нашего освящения храма. И можно сказать, что мы вот за отпущенных Богом нам вот эти 27 лет, можно сказать, мы привели именно в тот первозданный облик храм, в котором нам братья оставили его.
Те, кто часто приезжает в этот монастырь, говорят, что Белая гора всегда встречает паломников разной погодой. Мы здесь второй день, и утром нас ждал ветер, а также белый туман.
На нашу съемочную группу снег, кажется, валил со всех сторон. Но поверьте, Белая гора бывает и другой.
Монастырь именуется по сей день миссионерским. Мы стараемся оправдывать это наименование тем, что мы стараемся по мере сил своих радушно принимать всех паломников, всех желающих посетить нашу обитель. Миссионерство наше, мы не только встречаем паломников, но, кстати, в этом году нам администрация и фонды «Лукойл», наш фонд Белой горы, общими усилиями пожелали построить гостиницу. То есть у нас для приезжающих паломников на данный момент около 80 мест. Это все равно мало, и поэтому нам в этом году начнется строительство гостиницы уже для большего количества приема гостей в каких-то более-менее условиях простых. Мы занимаемся миссионерской деятельностью среди молодежи, стараемся. У нас два клуба военно-спортивных, где мы основной упор делаем на патриотическое воспитание. Как мы считаем, что христианство, православие, оно в самой своей сути является именно проявлением патриотизма к своему земному отечеству.
В этом большая заслуга отца Дорофея. Он умеет так с ребятами найти общий язык всегда. Как-то он сам в прошлом спортсмен в молодости, он дзюдо занимался, поэтому тема занятий спортом для него очень близка. И он очень радеет о том, что он понимает, что это наше будущее. То есть мы уйдем когда-нибудь, то есть нам, кому Бог сколько отмерил, но это вот будущее России. Это то, что нас сменит здесь, в этом монастыре, может быть, даже кто-то нас поменяет. Кто-то поменяет нас у станка, кто-то пойдет, свяжет свою жизнь с военной службой. Но в любом случае, я думаю, что они не забудут клуб «Дружина Александра Невского» в своей жизни.
Не зря мы сказали, что этот монастырь называют обителью труда и молитвы. Еще до революции здесь было обширное хозяйство, и сейчас братья стараются не уступать своим предшественникам.
Сейчас вы посмотрели наше скромненькое хозяйство. Это чтобы братьям скучно не было, и продукты на столах стояли свои. То небольшое подсобное хозяйство, которое состоит у нас из дойных коров, ну, бычки, постоянно обновляются, где-то 15-20 голов берем, каждый год сдаем. А для братьев, собственно, это молочная продукция и все, что связано с ней, в общем, молоко и, значит, сыры разные варим. Конечно, нам сложно самим поднять хозяйство, но люди помогают. Вот одну корову недавно подарили, обещали еще 4, поэтому как бы ждем пополнения. Вот, ну и немножко, как вы видели, для разнообразия там есть и козы, и свиньи, и овцы, в общем, все твари по паре. Все по святоотечески, то есть и молитва, и правила, и литургия, все, и трудиться без этого нельзя, потому что братья унывают. Мы еще не готовы к такому подвигу, чтобы только заниматься умным деланием и не это, в руки лопату там не брать или за скотиной не ходить.
Планов по развитию монастыря очень много. Строится храм в честь Иверской иконы Божией Матери. До революции деревянная Иверская церковь была первая в святой обители. Возводится надвратный храм. Есть планы по росписи белых стен собора. В нем на данный момент 6 пределов. Главный – крестовоздвиженский, 2 других – в честь Иоанна Пророка и святого Николая Чудотворца. В нижнем храме центральный престол посвящен Иверскому образу Царицы Небесной, северный – святому Иоанну Кронштадтскому.
Есть такое мнение сейчас у некоторых историков, что проект, на основе которого был выполнен наш собор, что этот проект был чуть ли не непосредственно дан батюшкой Иоанном Кронштадтским.
Южный правый предел посвящен святым царственным страстотерпцам.
Наш монастырь можно по праву назвать тоже царским. У нас первое сооружение, царский крест, в честь цесаревича Николая II. Сам монастырь наименован в честь правопреемника, престола, его небесного покровителя, в честь святителя Николая. У нас практически каждое событие монастыря, каждое какое-то значимое действие в жизни монастыря было связано с жизнью царской семьи. И наши братья были очень такими активными в церковной жизни. Наш игумен Серафим Кузнецов был очень таким серьезным церковным писателем, который написал очень много не просто каких-то патриотических воззваний. У него написано более 40 книг. И вот труды игумена Серафима, они обратили на себя внимание людей царской семьи. Елизавета Федоровна, она в некоторых письмах называла его своим духовником, хотя у нее был свой великолепный духовник. Но вот с игуменом Серафимом у них была очень такая тесная дружба, они много переписывались. Она ради этой встречи приехала в 2014 году. Вот здесь она у нас получила это печальное известие о начале войны. Побывала в скиту Серафима Алексеевском. В честь Елизаветы Федоровны у нас источник именован Елизаветинский. Но игумен Серафим выполнил, можно сказать, такое духовное завещание Елизаветы Федоровны быть похороненной на святой земле. И наш игумен с двумя из числа братьев наших белогорских проделали этот сложнейший путь с Алапаевска до Дальнего Востока, через Китай и до Иерусалима. 7 марта у нас будет 60-летие со дня кончины игумена Серафима. Может, Господь сподобит побывать у него на могилке, если Боженька благословит послужить у этого раба Божьего, помолиться ему, чтобы, если Господь его удостоил милости, чтоб нам подал частичку его ревности.